«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров.
На этой неделе в программе «Цена победы» «Сталин глазами Гитлера» в изложении историка Елены Сьяновой и в представлении новой книги писателя Артема Анфиногенова.
«Цена победы» по понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Эконет.
Привет, с вами Александр Плющев. Идея совместить картографические и фотосервисы не нова. 2 года назад я рассказывал о сайте Mapper.com, который соединяет фотографии пользователей фотохостинга Flickr, Flickr.com с картой США. Тогда я предположил, что недалеко и до фотоглобуса, и сегодняшний сайт – отчет о том, что этот прогноз сбылся.
Программу представляет корпорация ОСС. 11 лет на рынке комплексной телефонизации.
Сайт Earth Album, тройной W-EarthAlbum.com, соединяет карту Google Maps, Maps.google.com, с фотографиями, выложенными на Flickr. Пользователю достаточно просто выбрать место на карте и кликнуть по нему, чтобы всплыло окошко с набором фотографий из данной страны. Если кликнуть по любой картинке, она откроется покрупнее в новом окошке, и в нем же можно найти описание снимка. Достаточно открыть несколько таких фотографий, чтобы понять, что по умолчанию всплывают здесь далеко не всякие. Слишком уж они хорошо сняты. Дело в том, что у Flickr есть раздел избранных снимков, куда попадают работы профессионального уровня. Вот они-то и показываются здесь в первую очередь. Точнее, только те из них, которые помечены ключевым словом, в качестве которого использовано название данной страны или земли, поскольку есть тут и Гренландия, и Антарктида. Впрочем, можно посмотреть и другие снимки, для чего здесь есть форма поиска, куда можно ввести любое слово и выбрать одно из предлагаемых. Если эти теги будут найдены среди фотографий, помеченных названием страны, то вы все увидите. Так я без труда нашел несколько своих снимков. Карту, разумеется, можно таскать мышкой, а также увеличивать и уменьшать. И вот тут-то пользователя поджидает небольшой географический сюрприз. Если кликнуть где-нибудь по Сибири, то все в порядке, вы получите фотографии из России. А вот если увеличить карту так, чтобы была видна точка, обозначающая Москву, и кликнуть по ней, то возникнут снимки из Белоруссии. Санкт-Петербург точно так же уносит в Эстонию. Ха-ха. То есть, словом, где-то явно сбит прицел. Такая же история приключается и со многими другими странами, особенно если кликать по приграничным городам. Есть здесь варианты для тех, кто статичным картинкам предпочитает движущиеся. Соответственно, вместо фотографий с Flickr загружаются ролики с популярного видеохостинга YouTube. Адрес сегодняшнего сайта – www.earthalbum.com.
Предложение от ведущего оператора связи корпорации ОСС, застройщикам и управляющим компаниям. Мы предлагаем комплексную телефонизацию всех ваших объектов. Вы получаете бесплатное подключение в кратчайшие сроки, качественную и надежную связь от оператора с 11-летним опытом. Корпорация ОСС – ваш надежный оператор. Звоните по телефону 974-7471. 974-7471.
Все ссылки, упомянутые в нашей программе, не говоря уж о ее текстах, можно найти на моем сайте plyushev.com в разделе «Эхонет». Написать мне можно по адресу plyushev@gmail.com. Меня зовут Александр Плющев. Пока.
Эхонет.
Disconnected. Внимание!
Так.
Изменился график профилактических работ на московском передатчике «Эхо Москвы».
Да что такое?
Каждую ночь с понедельника на вторник так. С 2 часов до 6 утра.
Ну хоть так.
Прерывается вещание «Эхо Москвы» на московских FM-передатчиках. Но слушать эфир можно на сайте «Эхо».
Точно. Эхо.мск.ру.
В ночь с понедельника на вторник с 2 до 6 утра.
Спать не буду.
«Цена победы». Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер. Очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Еще раз добрый вечер. Представляем вам сразу же нашего сегодняшнего гостя. Это писатель, хорошо вам известная Елена Сьянова, известная и по программе «Цена победы», и по программе «Не так», да? Сергеем Буткиным.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А также по ряду романов, собственно говоря.
У нас сегодня наша программа состоит из двух частей. Первая часть – это вот беседа с Еленой Сияновой на тему «Сталин глазами Гитлера». Мы сразу же вас предупреждаю, что ли, что мы постараемся найти гостя, который для нас осветил бы и противоположную тему «Гитлер глазами Сталина». Я думаю, что мы еще тоже к этому вернемся. И вот на тему «Сталин глазами Гитлера» мы будем беседовать с Еленой Сияновой. А в конце программы мы по телефону свяжемся с известным писателем Артемом Анфиногеновым, автором многих книг о войне. Он сам тоже летчик, фронтовик. И Артем Захарович нам, надеюсь, расскажет о своей новой книге, которая как раз по хронологии, что ли, относится к тому периоду, который мы сейчас освещаем. Это вот где-то, это как раз лето 42-го года, да. События под Харьковом.
Да, события под Харьковом в воздухе.
В воздухе, да. Итак, вот такой план нашей сегодняшней программы. СМС-ка 970-45-45. Этот номер надо предварить набором плюс 7-985. Ждем ваших сообщений, вопросов, замечаний. Попробуем включить сегодня телефоны, хотя у нас сегодня все перенасыщено, если хватит времени. Так что, Елена Сьянова, как Гитлер относился к Сталину?
Да, хороший вопрос.
Хороший вопрос?
Если я могла бы спросить неуважаемого Адольфа Алоизовича, как вы относились к Иосифу Виссарионовичу? Ну, между прочим, сразу вас поправлю, фактически нигде Гитлер, ни Гитлер, ни Геббельс, ни Гесс, не, кроме официальных документов, не употребляют фамилию Сталин. Вот если они обмениваются какими-то там письмами, записками, какими-то разработками, вот не уже не в окончательном варианте, а такими в стадии работы, там везде Джугашвили. Вот вы представьте, как просто написать фамилию Сталин немецкими буквами, и как сложно писать Джугашвили.
Сталин.
Ну, пусть Сталин, но Джугашвили. Вот не знаю, о чем это говорить, не могу объяснить. Но обратила на это внимание.
На это в официальных переписках. Но давайте
напротив, я вам... неофициальных.
Неофициальных. Хорошо, тогда я вам вот зачитаю маленький буквально кусочек из воспоминаний Бережкова. Бережков человек известный, он был переводчиком Сталина. И вот он рассказывает, как он вместе с Молотовым был на приеме у Гитлера. Ну, во время переговоров по советско-германскому пакту.
Это в ноябре 40-го.
Да. И перед тем, это был, это 40-й год был, да?
Да, 40-й.
Ну да, правильно, когда был визит Молотова в Германию был. И по окончании беседы, перед тем, как расстаться, Гитлер, пожимая Молотову руку, произнес, это вот вспоминает Бережков, и дальше идет цитата. «Я считаю Сталина, — говорит Гитлер, — то есть Сталина называет по фамилии, — выдающейся исторической личностью. Да и сам льщу себя мыслью, что войду в историю. И естественно, что два таких политических деятеля, как мы, должны встретиться. Я прошу вас, господин Молотов, передать господину Сталину мой привет и мое предложение о такой встрече в недалеком будущем». Вот так вспоминает переводчик слова Гитлера, естественно, неофициальные, сказанные там, не знаю, у двери кабинета, с какой же стороны это не обозначено.
Вы знаете, у меня вот сложилось такое впечатление, что Гитлер довольно много размышлял о Сталине, но не так много высказывался, довольно скупо высказывался.
Ну, или до нас дошло мало его высказываний. Вот Генри Пикера, насколько я знаю, вы всерьез не воспринимаете.
Это застольная беседа.
Застольная беседа.
Но не было никакого Пикера в ближнем круге Гитлера, ну, не было. Все, кто там был, много раз друг друга упоминали. И потом, ну, вы понимаете, все-таки книга вышла в середине 50-х, А с тех пор о личности Гитлера так много уже стало известно. Но этот человек никогда не позволил бы, чтобы кто-то сидел и записывал его слова.
Почему?
Ну, потому что он не доверил бы такую миссию какому-то еще, тем более, пикеру. Он бы, конечно, взялся за то, чтобы все проверить, поправить. А ему это надо было. Он терпеть не мог такую работу. Доверить это Гессу, тот тоже ничем подобным не стал бы заниматься. А единственный человек, кто что-то записывал, был Борман. Поэтому я считаю записки пикера, ну, вот этого пикера, или как угодно можно назвать, просто чистейшей фальшивкой, которая нужна была в Германии в 50-е годы.
Ну, хорошо. Ну, это... Сейчас мы не будем, так сказать, такой
исключительно, да,
спор затевать по поводу того, фальшивка это или нет. Давайте вернемся к нашей,
да,
основной теме.
Давайте, да, я вам расскажу вот то, что мне удалось нарыть в течение вот ознакомления с этим вопросом. Ну, в разных ситуациях, в разные годы, вот интересно, как Гитлер впрямую высказывается о Сталине.
Давайте.
Поэтому я иногда буду цитировать.
Давайте. Даже, может, кстати, даже, вот может, даже не иногда.
Первая цитата относится к 32-му... Не цитата, нет. Здесь в пересказе Гесса это идет. Относится к 32-му году. В семье Муссолини произошла какая-то очередная неприятность. И Гитлер говорит о том, что вот Муссолини погубит его семья, как когда-то погубила Бонапарта. А вот что касается Сталина, говорит он, вот политик, вот вождь, на которого не влияет его семья, не влияют его родственники, хотя у него, как он говорит, их много. И, соответственно, вот делайте как бы выводы. Но, правда, какие Гитлер предполагал, мы должны сделать выводы, можно только догадываться. Но, тем не менее, такое замечание. Дальше, вот 1933 год. Вообще у нас не было такой должности, как заместитель Гитлера, заместитель Сталина. Да, в Германии была. Был заместитель фюрера Рудольф Гесс. И у Рудольфа Гесса было так называемое бюро Гесса. Структура, которая дублировала очень много разных структур. Государственных, партийных и прочих. И вот в этом бюро Гесса был отдел. Нет. Администрация заместителя президента.
Ну, хорошо.
И там был такой интересный отдел, который занимался изучением личностей европейских политиков. Их всех физические характеристики. Их пристрастия, их слабости, недостатки, их семьи. И вот с самого начала, как только это бюро, значит, создает такой отдел, начинается некоторое такое расхождение между сотрудниками. Часть сотрудников доказывает, что после смерти Ленина Россия под руководством Сталина идет по пути восточной деспотии. То есть вот уже к середине 30-х годов Россия накапливает черты восточной деспотии, именно исходя из личности Сталина. Вторая часть сотрудников говорит о том, что Сталин не подвержен никаким национальным признакам. Он интернационалист, и Россия идет по интернациональному пути, не имея никакой национальной окраски. Вот интересно, какая из этих групп все-таки оказала большее влияние на Гесса, я думаю, что все-таки вторая. Для Гесса Сталин, я думаю, был больше интернационалистом. Но насколько Гесс мог что-либо передать или доказать Гитлеру, вот тут я не располагаю никакой информации.
Ну, в то же время Адольф Алоизович любил называть Иосифа Виссарионовича восточным деспотом.
Это да, это часто. Немножко позже. Вот смотрите. Следующее, что мне удалось найти, это 1937-1938 годы. Здесь довольно много якобы высказываний Сталина о генеральских, Гитлера о генеральских чистках Сталина. Почему я говорю якобы? Потому что они не прямые. Ну, кто-то с чьих-то слов записал, ну вот как-то так это все. Но тем не менее, вот суть этих высказываний заключается в том, что Гитлер одобряет вот такую крутость, так сказать, вот этой разборки, то есть вот как бы волю. Но он делает из этого вывод, что в ближайшие 15 лет Россия не будет воевать.
Почему?
Вот из-за того, что, ну, из-за того, что Сталин вот так разделался со своим генералитетом.
Лен, но здесь, извините, я вас перебью, потому что это вы говорите о 37-м годе, да? 37-38-м.
Да, 37-38-м
годе. Так сказать, и Гитлер смотрит на те репрессии, которые, значит, Сталин обрушил там на советских военачальников. Но вот эпизод 34-го года, да, то есть... раньше, когда Гитлер уничтожил своего там соратника Эрнста Рема, да, и там, и других командиров вот этих штурмовых отрядов СА.
Да.
И как Микоян рассказывал, во всяком случае, опять же, здесь в переложении того же Бережкова, что на первом же после убийства Рема заседании Политбюро, 1934 год, да, Сталин сказал: «Вы слыхали, что произошло в Германии? Гитлер какой молодец! Вот как надо поступать с политическими противниками». Так что кто с кого брал пример, здесь довольно уже, так сказать, кто с кого раньше стал брать пример, здесь не установишь.
Ну, я единственное высказывание встретила уже у Гитлера в 1945 году, когда он очень сожалел о том, что он когда-то расправился с Ремом, а не с генералами, по примеру Сталина. Такое было. А теперь вот давайте дальше пойдем. 39-й год. 14 марта. Гесс пишет своему другу Альбрехту Хаусхоферу: «После Мюнхена фюрер считает всех действующих западных политиков, вот слушайте, червями, выползшими после дождя, а Сталина танком, который, если сдвинется и пойдет, многоточие, картина столь физиологична, что обойдусь без подробностей».
Ну да.
Ну, без комментариев. А Борман...
Это какой год?
39? Это 14 марта 1939 года.
Ну, то есть, в общем-то, за полгода до заключения пакта.
Да. А вот по поводу азиатской породы. Здесь тоже 39 год, правда, без даты. Вероятно, мизансцена была такая. Гитлер и его окружение в кинозале смотрели какой-то, вероятно, может быть, советский фильм, но где был Сталин? И вот Борман пишет так: «На просмотре фюрер заметил, что советский диктатор напоминает ему сильного зверя азиатской породы. Фюрер выразил сожаление, что эта порода плохо им изучена».
Им, Гитлером?
Да. Сильный зверь азиатской породы. И вот давайте немножко дальше. Пойдем тоже 39-й год. Тут такая была ситуация. Гитлер готовил программную речь в Рейхстаге с обвинениями Польши и ответом Рузвельта на его послание от 14 апреля. Ну, это обычное президентское послание Конгрессу. В этом послании Рузвельт предлагал себя в качестве, опять же цитирую, «доброго посредника между Германией и Европой» и приложил список из 30 стран, на которые в ближайшие 15 или 25 лет Германия не должна нападать. К сожалению, я не видела этого списка, но России там нет. Так, на 90%. И вот если... опять же, верить Гессу, то Гитлер над этим вот этим вот посланием и над этим предложением, значит, США в качестве посредника, в общем, довольно так иронизировал, посмеивался. И сам Гесс по этому поводу говорит так: этот колонизатор, это о Рузвельте, желал бы немцев загнать в резервации, как своих краснокожих. Нас, немцев, нас, великую нацию. А его «Соединенная помойка» смеет диктовать нам, великой нации. Эти свинорылые демократы забудут Версаль, вот дальше слушайте, только когда ты, в смысле Гитлер, обнимешься со Сталиным.
Ну, да.
То есть тут уже возникают какие-то мотивы к будущему сближению. А Борман, кстати, о том же самом говорит кратко и по сути – Это вот в одном из его блокнотов, которые были найдены в 1945 году. Вот такая запись. «Был разговор о возможном контакте с Кремлем. Фюрер выразил нежелание идти на личную встречу со Сталином. Фюрер, однако, согласился, что предстоящая речь в Рейхстаге не будет содержать критики Кремля и советского строя». Вот эту речь, которую Гитлер произнес в Рейхстаге, я читала. Если сравнивать ее с предыдущими, я не говорю о других речах, именно о том, что он говорил в Рейхстаге. Вот там на 90% он ругал Советский Союз и Сталина. Тут нет ничего. Тут Польшу он громит и Рузвельта.
Ну, это, то было, есть... это было взаимно, то есть вообще перестал ругань, так сказать, в обе стороны прекратилась.
Вот, вот этот самый такой отправной пункт, когда
Но здесь, видимо, намечается... больше, здесь больше не личных, наверное, отношений между Гитлером
нет,
и Сталином.
Нет, конечно, нет. Речь
а
идет
больше, как бы,
да, прагматики.
Прагматики, дипломатии, если это можно назвать, геополитики, если хотите.
Это такой период, когда все вопят о мире. Но все уже понимают необходимость военных блоков. Идет вот это вот нащупывание.
Кто с кем?
Кто с кем? Ведь в это время же идут летом идут переговоры в Москве. Россия, Англия, Франция. Переговоры идут, 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 и Гитлер ужасно нервничает. По этому поводу очень много можно кого цитировать, потому что для него союз России с Англией и Францией, ну, это смерти подобно, конечно, было бы.
И вот все тут, переговоры эти были сорваны.
Ну сейчас, да, когда приехал Риббентроп.
Сейчас, мы к этому вернемся. Я на это дело смотрела с немецкой стороны, поэтому я увидела свое. Но вот у Гитлера тут начинаются такие потуги. Сам он отказывается ехать в Москву. Но это я так считаю. Но он постоянно... У него такие идут намерения постоянно кого-то туда пропихнуть. Вот он, кажется, 21 августа, он...
За два дня до приезда Риббентропа.
Нет, здесь даже не совсем в этом. 21 августа он же пишет, посылает телеграмму. Да. Но ответ на эту телеграмму, что Сталин согласен принять Риббентропа, но только 27 августа. А переговоры идут. И вот тут интересно, что он начал пропихивать сначала Гесса. Причем почему? Ведь Гесс, он воспитывался в Александрии, в таком интернациональном городе. И вот Гитлер считает, что Гесс лучше поймет, как он пишет, примитивно-пафосную логику азиата. Вот это тоже, кстати, характеристика. Потом он начинает пропихивать главу Соединенного профсоюза или Трудового фронта Лея. И вот смотрите, что я нашла. Значит, телеграмма. Сейчас, телеграмма посла в Москве Шуленбурга о том, что... Вот не могу найти цитату, но сейчас. А вот. В 11 часов, Шуленбург Гитлеру, в 11 часов получил согласие Молотова на неофициальный визит доктора Лея. Министр дал понять, что Сталин примет его для дружеской беседы в день приезда. Вот, это 21 августа. Но 21 августа переговоры заканчиваются. Вы говорите, сорвал приезд Риббентропа. А я читала эти протоколы. Что вы сказали, что...
Приезд Риббентропа сорвал советско-англо-французский.
Да. Знаете, я очень внимательно прочитала. Я очень внимательно прочитала все эти протоколы. Ведь вот смотрите, как они заканчиваются на... Ну, не буду я цитировать, но там формулировка идет такая. Отложить переговоры до появления или принятия политической воли. Но ведь эти господа, англичане с французами, они же приехали в Москву без всяких полномочий. Ну, не станете вы с этим спорить?
Нет, конечно. Но... С точки зрения Сталина это была своеобразная раскачка, что ли. То есть он смотрел, куда качнутся весы. И если вспомнить мемуары Риббентропа, он пишет, как вы помните, наверное, Елена, что их поселили фактически напротив здания, в котором находились английская и французская миссии. И они могли видеть, англичане и французы, что приехал Риббентроп.
С одной стороны. Да. А с другой стороны, их присутствие в Москве...
Как опять же, да, являлось элементом формой прессинга.
Давления на Германию.
Тем не менее, политическая воля, конечно, отсутствовала. Не собиралось правительство ни Англии, ни Франции заключать какой-либо
договор. Ну, и советское правительство, по-моему, тоже.
Ну, это другой вопрос.
Ну, с другой стороны, присутствие Риббентропа было давлением своеобразным и на Англию, и на Францию. Но давайте вернемся все-таки к личности Гитлера,
да,
и к его высказываниям.
Сейчас один момент. Тут вот, 21-го, когда приговоры закончены, все-таки ГЭС, телеграмма составлена ГЭСом. Там, опять же, своя была такая сцена, очень нервная у Гитлера. Но телеграмма уходит все-таки 21 августа между двумя и тремя часами. Телеграмма звучит так. Напряжение между Германией и Польшей сделалось нестерпимым. Кризис может разразиться со дня на день. Считая, что при наличии намерений обеих государств вступить в новые отношения друг с другом, представляется целесообразным не терять времени. Я был бы рад получить от вас скорый ответ. Адольф Гитлер.